Максим Горький. Анекдот. Когда рыжий, носатый доктор, ощупав холодными пальцами тело Егора Быкова, сказал неоспоримым басом, что болезнь запущена, опасна, Быков почувствовал себя так же обиженно, как в юности рекрутом. И в год турецкой войны под Енизагрой, среди колючих кустов, где он валялся с перебитой ногою. Черный ночной дождь размачивал его, боль не торопясь отдирала тело с костей. «Чего же это, умру, что ли?» Доктор, сидя у стола, собирался писать. Пробовал ржавое перо и говорил что-то непонятное, но огорченный Быков не слушал его. Глядя в окно, по улице ветер гнал в перья, стружки, пыль. «Пили вы много?» Мысленно обругав доктора, больной возразил. «Это не причина. Мало ли людей пьет. Однако ж не все помирают раньше время». Разум сердито внушал. «Вон курица. Курица будет жить, нанесет яиц. Высидит цыплят, а ты помрешь, и все труды тяжелых дней твоих пропадут зря». Молча проводив доктора до двери, Быков в туфлях на босу ногу, в нижнем белье и сером халате, взглянул в зеркало. Там необыкновенно четко отразилось узкое костлявое лицо, угрюмо освещенное зеленоватыми глазами. Со щек и подбородка опускались на грудь прямые волосы длинной бороды. Нехорошее лицо. Быков вздохнул, простонал тихонько и сел у окна в кожаное кресло, посапывая носом, чувствуя, как в правом боку шевелится болезнь, неутомимо просверливая печень, наполняя все тело пьяной слабостью и горечью обиды. «Пил много, а ты чем себя утешаешь, дурак?» — спросил он доктора, глядя, как тот влезает в пролетку извозчика. «Самовар подавать?» Толстая, глупая баба, кухарка Агафья, стояла в двери. «Сколько раз говорил я тебе, красная рожа, не ставь кресло у окна, на солнце. Гляди, как оно выгорело. Что ж, по-твоему, солнце светит для порчи мебели?» «Да вы сами его передвинули», — безобидно отозвалась Агафья. Быков вспомнил, как больно было ему передвигать тяжелое кресло, и это, вместе с безобидностью бабы, еще сильнее озлило его. «Иди к чертям!» Агафья исчезла. Быков поглядел вслед ей, думая. «Это будет жить еще лет 40, а мне умирать. Как же имущество? Вот жениться не успел, дела обуяли. Надо было жениться, тотчас после войны. Теперь дети были бы, осторожность помешала. И лечиться опоздал. Как знать, что мне дана короткая жизнь?» И, опустив голову, он вслух пожаловался. «Эх ты, Господи, Господи!» Всего глупее и досаднее всего было то, что некому передать имущество, накопленное 20-летней тратой сил и хитростью ума. Отдать в монастырь или на какое-нибудь иное Божье дело? Разум не соглашался на это. Быков хорошо знал, что попы, монахи и другие люди, заведующие земным имуществом Бога, ненадежны. Все они такие же темные грешники, как сам. Да и с Богом неладно. Быков относился к нему осторожно, недоверчиво, всегда чувствуя, что Бог хорошо знает все его дела и помыслы, следит за ним зорко, и никто иной, как именно Бог, неоднократно мешал ему, спорил против его, необходимой для жизни. Человеческой жадности бывало так, что вот уже все налажено, готово, а вдруг в душе точно спичка загоралась, трепетал маленький огонек, будил какие-то серые облачные мысли, будил боязнь греха, наказания, иногда вызывал даже что-то похожее на чувство жалости к людям, которых Быкову удавалось обойти и прижать. Он хорошо понимал, что ведь не черт шутит, а именно Бог играет с ним, заставляя его против разума уступать людям, и насмешливо обижаясь, он говорил нахлебнику и наперстнику своему Кикину, горбатому робкому человеку с птичьими глазами: «Почему же это моя обязанность жалеть людей? Меня не жалели, меня добром никто не угощал». «Глупости, конечно», — соглашался Кикин. Вспомнив о нем, Егор Быков взял палку, ручку от половой щетки, постучал ею в потолок, и через 2-3 минуты в дверь бесшумно вернулся маленький горбун. Ноги у него были кривые, заплетались, и он ввертывался в воздух винтом, как штопор. «Ну как?» — спросил он, робко мигая глазами больной курицы. «Умирать, слышь, надобно мне». Кикин провел ладонью по безбородому желтому лицу. «Может, врет?» «Нет, сам знаю». «Так рано». «То-то и есть». «Да ладно умирать, так умирать, от этого не откажешься. Я солдат. А вот с имуществом что делать?» Наливая чай, шаркая ногами по полу, Горбун сказал, вздохнув. «По закону, имущество переходит племяннику Якову Сомову». «Да он мне троюродный», — возмущенно захрипел Быков, и возмущение усилило боль в боку. «Я и не знаю, каков он, и видел его не более 5 раз. Однако по закону...» «Закон!» — Быков щелкнул зубами, крепко выругался. «Тогда обратить на дела благотворение», — неохотно посоветовал Кикин. «Ну нет, я зерно мое на камнях не посею». Это, конечно, не забава. Подумав сердито, поговорив еще немного, Быков поручил Горбуну завтра же позвать племянника в гости. «Погляжу, что за зверь?» Яков Сомов пришел вечером, почтительно поклонился и, не протягивая руки, сказал «Здравствуйте». Голос у него был негромок, но звучен и высок. Слово прозвучало осмысленно, было ясно, что это не пустое слово, а наполнено доброжеланием. Невысокий ростом, был он строен, на его обветренном лице мягко и спокойно светились голубоватые глаза. Над левым ухом упрямо торчал казацкий вихр русых волос. Под крупным носом курчавились светлые усики. Было в нем что-то крепкое, чистое, привлекательное. Быков тотчас отметил это, но по привычке, относясь к людям недоверчиво, сказал себе: «Лицо глупое, и должно быть бабник». Внимательно присматриваясь к парню, бедно одетому в синюю рубаху, парусиновый пиджак и такие же брюки, заправленные за голенище сапог, всхрапывая от боли, Быков деловито выспросил племянника, кто он. Оказалось, что Якову 19 лет, он приказчик в торговле лесным материалом, поет в церковном хоре первым тенором, любит удить рыбу и читать книги. Слушая его спокойный рассказ, Быков неприязненно думал. Говорит, как на исповеди, врет поди-ка. Догадался, зачем позван. Притворяется хорошеньким. И вдруг против воли он поторопился, сказал, скривив темное лицо своей усмешкой: «А я вот умираю». Он услыхал в ответ: «Ну зачем же?» «Как это зачем?» Удивленный и сердито спросил Быков. «Болезнь у меня». И решительно сказал себе: «Парень этот глуп». Но Яков Сомов заговорил с незнакомой ласковой убедительностью. Против всякой болезни имеются средства. Например, морковный сок. Год тому назад у меня чахотка начиналась. Так мать регента, очень добрая, умная старушка, указала мне морковный сок по стакану утром натощак. И все прошло. Хорошо улыбаясь, Сомов провел рукой по шее, по груди, а Быков почувствовал, что спокойные слова племянника – как будто гасит боль. «То чахотка, а у меня другое. И чахотка – болезнь. Нет, вы обязательно попробуйте морковный сок или хрен, настоянный на спирте. Хрен действует еще лучше. В нем есть селитра, а селитра – первое средство против гниения. Рыбу солят, селитру добавляют в рассол, чтобы не гнила, а всякая болезнь – гниение». «Удивительно приятно», – говорил Яков Сомов. Слова его катились одно за другим, легко, точно песчинки, и хоронили недоверие Быкова к молодости племянника. «Откуда ты знаешь это?» Охотно, как старому другу, Яков рассказал ему историю своего знакомства с одним образованным человеком и отличным рыболовом, который осенью прошлого года застрелился. «Зачем же?» «По случаю неудачливой любви». «Ну, стреляться, глупость». Прямолинеен был,